на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Сегодня пятница, 23 мая. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня пройдет тысячное юбилейное пленарное заседание Государственной Думы России. Торжественная часть начнется через час. Продолжается первый зарубежный визит президента Дмитрия Медведева. Накануне российский лидер посетил Казахстан, сегодня он в Китае. Назначен новый ректор Санкт-Петербургского государственного университета. Новый руководитель вуза известен также тем, что в свое время был преподавателем нынешнего президента Дмитрия Медведева. И жизнь российских шахтеров на норвежской земле. Впечатления зарубежного журналиста от пребывания в Баренцбурге на Шпицбергене. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, через час откроется юбилейное тысячное пленарное заседание Государственной Думы России. Оно будет состоять из двух частей. Сначала торжественное, после обеда рабочее заседание. Вечером состоится прием в Государственном Кремлевском дворце. В нынешней Госдуме работают 18 депутатов, пробывших в этом статусе все 5 созывов. В юбилейном заседании примут участие все бывшие председатели Госдумы. Приглашены и Иван Рыбкин, и Геннадий Селезнев. Накануне тысячного заседания председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев дал интервью нашей радиостанции. Что именно, какие достижения стоит отмечать, празднуя тысячное пленарное заседание Государственной Думы?
Ну, а это есть сегодня хороший повод для раздумий. К чему стремились и чего достигли? Потому что, конечно, нынешняя Дума не сравнишь с теми, что была 1-я, 2-я и 3-я Государственная Дума. Было много фракций и депутатских групп. От правых взглядов до левых взглядов были бурные дискуссии по любому закону. Правительство не выходило из Думы, объясняя целесообразность принятия или непринятия того или иного документа. Сегодня все это решается или в администрации президента, или в Белом доме. Договорились, кнопки нажали, и привет горячий. Потому что у главной фракции есть 316 голосов. И, по сути дела, любой, даже конституционный закон, они могут рассматривать, даже не считаясь мнениями всех остальных депутатов. Ну, если нужен был такой парламент, то мы его получили. Как я говорю, мы сегодня пришли к парламентаризму арабского типа. Формально парламент есть, а по сути дела каждый депутат, каждый член с этой федерации согласовывается с администрацией президента, и, боже упаси, если там кто-то появится неожиданный или не утвержденный вот теми людьми, которые теребят лидеров фракции, заставляют показывать списки, согласовывать кандидатов и так далее, и так далее.
А как вы полагаете, есть ли какие-то отличия, кроме очевидных, в политическом и партийном составе, вот между сегодняшней Думой и Думами тех двух созывов, когда вы ее были председателем?
Да, из этих 1000 заседаний, по сути дела, по-моему, 570 заседаний, которые были при моем председательствовании. Конечно, отличие огромное. Я помню то напряжение, с которым мы готовились буквально к каждому принципиальному закону. Интересно было слушать мнение правых депутатов и левых депутатов и центристов. То есть, действительно, это шли бурные дискуссии. Не быстро проходили законы, это не нравилось часто правительству, это раздражало президента, особенно Ельцина. Но вместе с тем парламент, выполняя как законодательные функции, так и функции представительной власти, поскольку широкий спектр политических взглядов депутатов как бы в какой-то степени позволял сказать, что представлено мнение общества. Сегодня это все, к сожалению, очень-очень однобоко.
Завтра около 100 депутатов на тысячном юбилейном заседании получат награды и поощрения. По крайней мере, так пишут средства массовой информации. Как вы думаете, за что парламент награждает депутата? Вот если бы это делали избиратели, тогда понятно. Вот когда сам парламент, мне кажется, тут какие-то разъяснения требуются.
Ну, мне кажется, это будут какие-нибудь, возможно, думские значки. Хорошая память для депутатов, для коллекционеров. Только желательно не по принципу, что в какой-то партии, в какой-то фракции, а какие ты внес конкретные заслуги. Какими-то обращался с законодательными инициативами. Что у тебя прошло, какие твои поправки обсуждались, были приняты или отклонены. То есть, в общем, как говорится, за хорошую работу не грех и чем-то и поощрить.
Ну, в общем, так говоря, депутатов награждают за некий вклад. Вот на днях председатель Госдумы нынешнего созыва произнес это же самое словосочетание «вклад депутатов» в актуальном ныне контексте. Дескать, нужно оценить вклад депутатов в российский хоккей в связи с победой России над Канадой. И наградили депутата и хоккеиста Владислава Третьяка. Но у него-то сначала был вклад в хоккей, а потом уже депутатство. Вообще, кто куда вносит вклад?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, нужно, чтобы вот не делать такие как скажем, смешные ситуации. Если ты получил определенные достижения в спорте, для этого существуют спортивные награды, государственные награды. Но когда ты депутат, будь ты балериной, будь ты спортсменом или еще кем-то, и тебя за твой профессиональный вид спорта награждают, это, конечно, выглядит забавно. Потому что тот закон о спорте, который готовился на протяжении вот последних 2 лет и с таким трудом был принят, конечно, там есть роль Владислава Третьяка в его подготовке. Он был председателем комитета по спорту, но, по-моему, «Единая Россия» его уже наградила. Они его взяли и убрали с председателей комитетов. И теперь комитет возглавляет новичок Сихорулидзе. Не знаю, чем он будет лучше Третьяка, но, по-моему, Третьяк-то был как раз таким не слабым председателем комитета, имел свое мнение, которое не всегда, видимо, нравилось вождям «Единой России». Вот в результате поплатился. Ну, а сейчас за сборную по хоккею, видимо, получит какую-то думскую реабилитацию.
Насколько я знаю, 18 депутатов в Думе нынешнего созыва работают еще с первого созыва. Но можно ли говорить вообще о профессиональном депутатстве и законотворчестве?
Вот я глубоко убежден, что нельзя быть пожизненным депутатом. Конечно, может быть для того, что если ты хочешь свою карьеру сделать и вот с записью депутат Государственной Думы, хочешь, как говорится, овладеть и этой профессией, потому что это действительно профессия, то 2 созыва – это нормальный срок. За 2 созыва можно многому научиться, многое понять. И вместе с тем, чтобы тебе уже, как говорится, замыленным глазом не смотреть на все, что происходит в законотворчестве, лучше, конечно, кого-то пропустить другого. Ну и, конечно, я против того, чтобы каждый год полностью весь состав Думы менялся. Новые депутаты, которые приходят, они примерно 2 года только подходы ищут к этой профессии, если они хотят, повторяю, стать законодателями.
Ну вам-то ваших 2 созывов председателем Думы хватило?
Хватило, потому что там и в прессе просачивалось, и поговаривали, что если вот я бы перешел в «Единую Россию», я бы мог остаться на 3-й срок. Я сказал категорически нет. Даже если бы я никуда не переходил, как условие, остаться на 3-й срок – это ну просто сойти с ума. Это тяжело, особенно когда Дума многопартийная. Сегодня Дума легко управлять, когда у тебя сидят одни единомышленники, смотрят на тебя добренькими глазами. Ты ощущаешь даже со стороны этих глаз какую-то поддержку. Когда ты смотрел в зал и видел, сколько зла и ярости в отдельных, так скажем, глазах прочитывал, сколько вот такого негативного биополя направлено в твою сторону, сколько ненависти в некоторых глазах, то это, конечно, поверьте, очень неприятно.
А сегодня вы бывает так, что размышляете о своих решениях, действиях, поступках вот тогда, когда вы были председателем Думы, и, может быть, какие-то другие оценки этому выносите? Это возвращается к вам?
Это возвращается, но я сейчас как раз вот начал писать книгу, так что не буду пока ничего рассказывать. Вот выйдет, я думаю, что довольно интересный труд как раз вот с анализом, с тем, что, как говорится, делалось.
В эфире программы «Свобода в 9» был председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев. Сегодня пройдет юбилейное 1000-е пленарное заседание российского парламента. В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Донецкой области на угольной шахте произошел взрыв метана. Погибли 10 человек. Грузинская оппозиция не намерена признавать итоги парламентских выборов. В Москве сегодня оппозиция планирует провести пикет в защиту свободы слова. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня официальный визит в Китай. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня должен встретиться с военным руководством Мьянмы, чтобы предложить переговоры по доставке гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. Трилогия Мартина Макдонаха в Пермском театре «У моста». Фильм «Александр. Невская битва». Книга Лидии Алешиной «Миллион за улыбку». Церемония вручения фонда Солженицына лауреат Борис Якимов. Ретроспектива спектаклей Владимира Пахомова в Липецке. Таковы темы очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас же в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. Геннадий Селезнев, который несколько минут назад был в эфире «Радио Свобода», будет сегодня одним из почетных гостей по случаю празднования тысячного заседания Государственной Думы России. А всего в этих торжествах примут участие порядка 900 человек, информируют ведомости. Депутат ожидают у себя, помимо Селезнева, председателя Счетной палаты Сергея Степашина, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Ну и кроме Геннадия Селезнева будет еще один прежний спикер Иван Рыбкин. Дмитрий Медведев в этой связи, в связи с юбилейным заседанием Госдумы, одним из своих первых указов о награждениях, представил к орденам большую группу депутатов. Ну а самые высокие награды получит председатель Госдумы Борис Грызлов, который, как выясняется, не чужд искусства и выпустил не так давно DVD, который будет презентован на этом заседании, и первый зам Грызлова Олег Морозов. Сегодня Госдума соберется на это вот юбилейное заседание, его решено сделать торжественным. Как Грызлов рассказал вчера, пленарка стартует с приветствия руководителей страны, которые зачитают руководитель администрации президента Сергей Нарышкин и вице-премьер Сергей Собянин. Они же должны вручить госнаграды народным избранникам, внесшим значительный вклад в законотворческую деятельность. Ну, в общем, подробности в очень многих заметках по этому поводу в сегодняшних российских газетах, в частности, в «Ведомостях», ордена по росту, ну и, судя по всему, завтрашних, которые, конечно, подведут итоги этого заседания. В связи с недавними громкими победами российских спортсменов на международных аренах мое внимание привлекла заметка в «Ведомостях» Ж. Кирилла Харатьяна под заголовком «Чья наша победа?» Патриотизм, считает автор, никогда не заключается в голах, очках и секундах. Здесь трудно не проявить солидарность с коллегой. Мы победили. Чуть не со слезами на глазах кричит окружающее меня мужское и отчасти даже женское население. Это речь идет не о победе над гитлеровской Германией, как всегда бывает у нас в мае, а вовсе даже о спортивном успехе. Во-первых, петербургского «Зенита» в Кубке УЕФА, и во-вторых, сборной России по хоккею на чемпионате мира в Канаде. А некоторые еще прибавляют выигрыш баскетбольной Евролиги УЛЕП команды ЦСКА. Пара вопросов. Кто эти мы, которые победили? И причем тут честь Родины, которая в связи с футболом, хоккеем и баскетболом говорят не только официальные лица вроде Валентины Ивановны Матвиенко, которым полагается говорить пиар-глупости по работе, но и простые люди, например, мой друг Артем Карпович, бывший пьяница, а ныне инвалид. Или знакомая светская дама Анна Михайловна, принципиально не отличающая хоккейные клюшки от баскетбольной корзины, но восторженно разучившая слова «Аршавин» и «Ковальчук». Я отлично, кстати, понимаю, продолжает автор, когда «мы победили» произносит, напеваясь, старик дядя Миша, всю войну прошедший мотористом торпедного катера, или Полина Ивановна, военная санитарка. И даже я понимаю, когда эти слова говорит Гоша, арбатский безрукий алкоголик, по недосмотру папаши-полковника, попавший в Чечню в середине 90-х. Они в самом деле победили, даже несмотря на то, что попали в мясорубку не по своей воле. Они ради той победы точно жертвовали собой, плохо ели, мало спали и так далее. Они, правда, отстаивали родину и честь ее, и все остальное. Россияне в те ночи, когда «Зенит» или сборная России по хоккею выигрывали соответствующие соревнования, тоже жертвовали собой. Мало спали по собственной инициативе, конечно, а не по заданию командования, а еще добровольно подвергали себя разнообразным стрессам – нервному, пищевому и алкогольному. Помогли ли эти подвиги победе российских спортсменов? Вот не знаю. Может, конечно, хоккеисты и футболисты, как принято говорить, чувствовали поддержку миллионов выпивших, наевшихся и подскакивавших перед телевизорами соотечественников. Хорошо, но отождествили мы себя с парнями в бутсах и с клюшками точно так, как восторженная мать говорит о маленьком сыночке «мы покушали» или «мы покакали». Но честь Родины тут при чем? Особенно если о «Зените» говорить. Вот давайте отвлечемся от того, что этот футбольный клуб, и передадим случившейся форме отчета о деятельности акционерного общества. И тут же выйдет, что всего-навсего высокооплачиваемые сотрудники, в том числе специально нанятые на проблемные позиции иностранцы, выполнили смело поставленные перед ними задачи и получили за их выполнение высокие премии. Ну, порадуемся за это акционерное общество. С хоккеем, конечно, сложнее. Там как раз высокооплачиваемые сотрудники разных акционерных обществ более или менее добровольно потратили личное свободное время, чтобы за сравнительно небольшие деньги провести эдакий субботник, и провели его необыкновенно успешно. Но вот заключается ли честь России в некотором количестве золотых медалей и надписи на огромной вазе? Мне неприятен этот псевдопатриотический ажиотаж, пишет автор. Ничего не могу с собой поделать. Очень, конечно, хорошо, что Россия вернула себе после 15-летнего перерыва звание сильнейшей в мире хоккейной сборной. Но говорит ли этот факт еще о чем-нибудь? По-моему, нет. Кирилл Харатьян, «Чья наша победа?», газета «Ведомости».
Сегодня газеты читал и продолжит с нами читать, я надеюсь, в «Свободе» в полдень Дмитрий Морозов. Спасибо. Продолжается программа «Свобода в 9». На очереди спортивный обзор, рассказ о спортивных событиях. В общем-то, мы это начали делать уже в рамках обзора газет. А со мной рядом Олег Винокуров. И думаю, что одной из главных тем, да не думаю, это очевидно, вот хотя бы даже по публикациям в газетах, что остаются прошедшие спортивные события. И в первую очередь прошедший в среду в Москве финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Спортивные его итоги были подведены давно, сразу по окончании встречи. Теперь, видимо, речь об организационных пора вести.
Ну да, вот, видимо, в свете того, что только что читал нам коллега Морозов из российских газет, вот тут, может быть, и можно сказать, мы победили, но не в том плане, что мы победили, а вот все москвичи могут сказать, мы успешно провели финал Лиги чемпионов, потому что, на мой взгляд, это действительно было очень успешное мероприятие, и я, честно говоря, даже не ожидал, что так все хорошо получится с организационной точки зрения. В общем, все, и, ну, и работа на стадионе, и для болельщиков условий, и для прессы, и организация там подъезда, отъезда, ну, в общем, все-все-все, развлечения в центре для болельщиков, в центре города на Красной площади, все было на высшем уровне, на мой взгляд. Мне даже почему-то показалось, что движение в Москве автомобильное было не только не хуже, показалось даже лучше.
Но автомобилисты для порядка поплакали.
Не знаю почему, я много ездил. Ну, собственно, у всех свои соображения и свои маршруты. Может быть, где-то действительно было тяжело. Я, конечно, не говорю про то, что, знаете, Евгения, какое необычайное удовольствие было ехать на стадион в день матча. У меня, поскольку имелся пропуск.
Так вот почему движение для вас было хорошим.
Это оно было хорошим по перекрытым дорогам, по набережной в частности. Но это действительно ни с чем не сравнимо, когда ты с этим пропуском гордо едешь мимо всех милицейских кордонов, там цепочек солдат, мчишь. Ну, не то чтобы мчишь, конечно, я аккуратный водитель, скоростной режим соблюдаю. Но просто.
Но по сравнению с состоянием в московских пробках на этих улицах, конечно, мчишь.
Ну, да. Но вообще мне показалось, опять-таки, возвращаясь, что и в предшествовавшие дни как-то тоже было довольно нормальное движение. Ну, не знаю, может быть, я просто удачно выбирал маршруты. Вот с погодой только не справились московские власти, но, думаю, не потому что не могли, а просто не хотели лишний раз вмешиваться. Мы-то знаем, что могли бы солнце организовать прекрасно.
Тогда бы футболисты не подскальзывались.
Ну, ничего.
На мокрой траве.
Матч состоится при любой погоде. Вот, главный футбольный девиз. Он состоялся. Ну и, в общем, я думаю, что это был прекрасный опыт. И Москва в скором времени может еще рассчитывать на какие-нибудь крупные состязания.
Подвели итоги организационные на сегодня? Ну, вроде как да.
Ну, видимо,
очень эмоционально.
Да.
И, в общем, все прошло хорошо. О спорте в программе «Свобода в 9» мы поговорили с Олегом Винокуровым. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Добыча угля на шахте в Баренцбурге, это российское предприятие на заполярном острове Шпицберген, принадлежащем Норвегии, прекращена, по крайней мере, на несколько месяцев после случившейся там полтора месяца назад подземной аварии. Угледобыча в Баренцбурге уже давно не приносит прибыли, однако Россия заинтересована в сохранении своего присутствия в арктической зоне по геополитическим причинам. Будни 550 жителей Баренцбурга далеки от северной романтики. В этом убедился вашингтонский журналист Алексей Дмитриев, побывавший и в российской, и в норвежской частях Шпицбергена. Вопросы журналисту задавал мой коллега Андрей Шарый.
17 апреля на шахте произошел пожар. Температура там была такая, что все оборудование расплавилось. Из 31 шахтер, которые там находились в забое в это время, смогли живыми выйти только 29. Один украинский шахтер и один российский шахтер погибли. Шахты сейчас там, добыча не производится. Шахта находится в периоде так называемого охлаждения. Попросту говоря, ее заливает, пожар заливает водой, потом воду будут откачивать. Самым таким консервативным оценкам, раньше, чем через 5 месяцев, добыча угля не возобновится.
Понятно, зачем на Шпицбергене добывают уголь, ведь это нерентабельное производство.
Это нерентабельное производство, абсолютно верно, несмотря на то, что буквально в 40 километрах от российского рудника находится норвежский рудник Свея. Норвежцы прибыльно, достаточно чисто и эффективно добывают уголь. Ну, дело может быть еще и в том, что русские и у норвежцев разные пласты. Как мне объяснили, там действительно в Баренцбурге пласт полтора метра, довольно скоро он подойдет к концу. Что касается рентабельности и присутствия там, ну, как бы исторически так получилось, что с 1932 года Арктик Уголь ведет там добычу угля. До того, как были задействованы на севере России шахты в районе Норильска. Вроде как Баренцбург был выгоден, уголь оттуда доставлялся в Мурманск дешевле. Уже даже с конца 30-х годов это был неприбыльный вариант. Но это норвежская территория, так что россияне находились в стране НАТО. Несмотря на то, что по Свальбардскому договору вот этот архипелаг Свальбард, частью которого является Шпицберген, не может быть использован в военных целях, под прикрытием добычи угля норвежцы и русские как бы следили друг за другом. Сейчас геополитически, я думаю, что Россия не отдаст Шпицберген, не уйдет оттуда. Учитывая интерес России к Арктике, Шпицберген лежит удобно на основных пароходных путях. Арктика теплеет, шапка ледяная тает. Обнаруживается все больше и больше возможностей для добычи природных ресурсов.
Что собой представляет этот шахтерский поселок, кроме, собственно, шахты и, видимо, каких-то пятиэтажек, в которых живут шахтеры?
Вот вы как бы правильно достаточно это описали. Кроме шахты и пятиэтажек существует там еще российский консулат. Как бы все для обеспечения: поликлиника, бассейн, библиотека, маленькая школа. Этим городок исчерпывается. Так что жизнь там достаточно унылая. Хотя я встречал большое количество людей, которые живут там 10-15, а то и по 20 лет.
Им хорошо платят?
Сейчас, как говорили мне шахтеры несколько лет назад, скажем, 10-15 лет назад, проработав там 2 срока, можно было вернуться на материк и купить машину и квартиру. Сейчас такого нет. Именно из-за этого 2/3 работающих там граждане Украины. Россиян уже сильно заманить туда так недлинным рублем, и они туда едут крайне неохотно.
Сильный перепад в уровне жизни между норвежскими шахтерскими поселками и российским?
Ну, об этом просто даже говорить не хочется. Все это происходит как бы на виду друг у друга, потому что россияне и украинцы, они прекрасно знают, сколько получает норвежский шахтер. Получает он примерно в 5 раз больше. А это при том, что зарплата шахтера среди всех служащих Баренцбурга одна из самых высоких, и это где-то составляет порядка 45-50 тысяч рублей.
Алексей, с точки зрения журналистской, что вас больше всего поразило?
Мне было интереснее всего поговорить с людьми, слышать какие совершенно разные судьбы, почему, какими путями, какими судьбами оказались там люди. То есть кто-то приехал туда, например, потому что там работали родители, и они так хорошо отзывались, что человек бросил все и поехал. Кто-то, наоборот, приехал от неустроенности лично. Кто-то не может отказаться от условий, когда есть ощущение, что ты живешь в этом маленьком городке, где живет сейчас всего 550 человек, и все у тебя находится под контролем. Хотя, если говорить об уверенности в завтрашнем дне самого Баренцбурга, то сейчас, мне кажется, что это под вопросом. Для того, чтобы остаться там, сохранить вот это геополитическое влияние, Россия обязана вести там экономическую деятельность. Если это будет не уголь, это может быть рыболовецкий промысел. А если это не рыба, это может быть туризм. Баренцбург сейчас не что иное, как российская колония. Городок шахтерский Баренцбург не может существовать без подпитки метрополии. Я в какой-то момент даже стал называть про себя Баренцбург парком советского периода.
О жизни в российском шахтерском городке Баренцбурге на норвежской территории моему коллеге Андрею Шарому рассказал вашингтонский журналист Алексей Дмитриев. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин, его собеседник, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Но это через полчаса. Сейчас в Москве 9:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. На Украине в Донецкой области на угольной шахте Краснолиманской произошел взрыв метана. Погибли 10 человек. В настоящее время проводятся спасательные операции. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня официальный визит в Китай. В ходе переговоров с китайским руководством российский лидер обсудит перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами. Грузинская оппозиция не намерена признавать итоги парламентских выборов и грозит отказаться от депутатских мандатов. Согласно последним предварительным данным, с большим отрывом продолжает лидировать пропрезидентская партия «Единое национальное движение» – чуть более 59% голосов. У объединенной оппозиции – более 17,5%. В Минске сегодня участники Совета глав правительств СНГ обсудят проект стратегии экономического развития до 2020 года. Россию на саммите будет представлять председатель правительства Владимир Путин, для которого это первая зарубежная поездка в новом статусе.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня должен встретиться с военным руководством Мьянмы. Он продолжит переговоры по доставке гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. В результате стихийного бедствия более 130 тысяч людей погибли или числятся пропавшими без вести. В Китае число жертв катастрофического землетрясения, по официальным данным, превысило 55 тысяч. Более 25 тысяч человек пропали без вести, еще более 280 тысяч ранены.
Продолжается программа «Свобода в 9». Сегодня продолжается первый зарубежный визит президента Дмитрия Медведева в качестве главы государства. Накануне российский лидер посетил Казахстан, сегодня он в Китае. Аналитики обосновывают такой выбор политическими и экономическими основаниями. О том, как сейчас развиваются отношения Москвы и Пекина, Даниил Гальперович рассказал в интервью руководитель Центра изучения Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Островский.
В области политической, в области политического сотрудничества, военного сотрудничества, регулярные встречи на высшем уровне, в том числе вот нынешний визит президента Российской Федерации Медведева является как раз свидетельством того, что в эти контакты регулярные, только за этот год будет две или три встречи президента Российской Федерации и президента и председателя Китайской Народной Республики на высшем уровне. Несмотря на достигнутый рост сотрудничества 48 миллиардов долларов, по-прежнему доля российского сотрудничества в общем товарообороте Китая невелика и едва-едва где-то находится на уровне 2% общего объема товарооборота. Следует отметить, что объем товарооборота, он несколько так не сбалансирован. С одной стороны, Россия продает в Китае лесоэнергоносители, с китайской стороны поставляется в основном продукция машиностроения, машинотехническая продукция. И в этой связи вот как раз основная проблема, которая стоит, это вот резкое сокращение доли экспорта машинотехнической продукции из России в Китай. Если в 1998 году в общем объеме товарооборота эта доля составляла примерно 30%, то на сегодняшний день она где-то менее 1,5%.
Нет ощущения, что быть слишком близко может быть попросту опасно. И Россия, которая себя позиционировала как европейская страна, глядя больше в сторону Китая, больше подпадает под очевидные связи и зависимости.
Для создания сильной России, сильной экономики России, для этого прежде всего на сегодняшний день надо преодолеть разрывы, которые существуют по уровню экономического развития между центральным регионом, я имею в виду зонам от Москвы до Санкт-Петербург, и, к примеру, Дальним Востоком и Восточной Сибирью. А единственный путь для того, чтобы повысить, один из, по крайней мере, из немногих путей, это, во всяком случае, максимально завязать экономику России, Дальнего Востока России, хотя бы воспользоваться тем китайским рывком, который совершает страна сегодня в своем экономическом развитии, потому что намного дешевле возить сегодня товары из Китайской Народной Республики на территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири, чем из Москвы.
Можно ли считать, что такой визит в Китай, который достаточно регулярен для российского лидера, будь то Путин или Медведев, это некий баланс тому, что через некоторое время Медведев едет на Большую Восьмерку, где Китая нет?
Да. Совершенно верно. Прежде всего, Медведев едет на Большую Восьмерку в Японию, затем планируется визит Медведева в Германию. Так что здесь как раз существует абсолютный баланс. То есть «Орел» смотрит в две стороны, в Европу и в Азию.
Это был руководитель Центра изучения Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Островский. С ним беседовал Данила Гальперович. А наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов поинтересовался мнением американского эксперта по поводу первого в качестве главы государства зарубежного визита Дмитрия Медведева.
Почему Дмитрий Медведев, став президентом России, избрал Китай для своего первого визита в дальнее зарубежье? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикермана. Скорее всего, мы наблюдаем продолжение политики предыдущего президента Путина. Этот визит должен показать, что у России, восстановившей себя в качестве мировой державы, в лице Китая есть партнерская альтернатива Соединенным Штатам и Европе. Речь идет не столько о стратегическом партнерстве России и Китая, сколько о стремлении соседей быть взаимополезными. Мне представляется, что одной из основных задач внешней политики России, все еще формируемой и контролируемой новым премьер-министром страны, состоит в том, чтобы укрепить влияние России в Европе. Одним из способов усиления рычагов воздействия является демонстрация наличия у России якобы широкого выбора внешних партнеров, и Китай один из них. Можем ли мы стать свидетелями создания нового экономического или военного альянса России и Китая? Что касается экономики, то китайцы, конечно, стремятся получить доступ к российским ресурсам, особенно энергетическим. Проблема только в том, сможет ли Россия обеспечить доставку нефти в Китай должным образом. Это важная часть российско-китайских экономических взаимоотношений по-прежнему требует урегулирования. В военной сфере, действительно, Россия продает Китаю очень много вооружений. Эти страны проводят совместные учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и все же я не вижу здесь предпосылок к более тесному сближению. Вероятно, российский президент обсудит с китайскими лидерами проблемы, связанные с хищением китайцами российской интеллектуальной собственности. Будет ли это иметь какое-то значение для Соединенных Штатов? Эта проблема волнует всех, но я не вижу, каким образом русские могут добиться здесь лучшего эффекта, чем американцы. И хотя русские могут попытаться учить китайцев в борьбе с коррупцией, для меня не ясно, достигнут ли они большего успеха, чем американцы, вот уже долгое время пытающиеся добиться от китайцев прекращения интеллектуального пиратства. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал начинающийся визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». В Екатеринбурге на Свердловской киностудии вскоре стартуют съемки кино по повести Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». Фильм рассказывает о невидимом сказочном острове Двид и школьниках, которым предстоит победить там ящера и стать рыцарями. Весь май продолжается конкурс актеров для нового детского фильма. Киностудию штурмовали сотни юных соискателей на две главные роли. На кастинге побывала наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
На детском кастинге почти как на экзамене в театральном училище. Чтобы показать себя, претенденты на роль танцуют, читают стихи, поют.
Кули, кули же, воронушки, прилетайте к нам, водонушки.
Спасибо, Анечка. Все, введем тебя в базу данных. В случае чего позвоним. До свидания.
В коридоре киностудии в своей очереди ждут десятки начинающих актеров от 4 до 14 лет. Организаторам приходится смотреть и прослушивать около сотни претендентов в день. Задача – отобрать двух мальчиков на главные роли и еще 30 человек на второстепенные и эпизодические. Уже в августе на базе Свердловской киностудии начнутся съемки детского приключенческого фантастического фильма по повести Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». На невидимом острове школьникам предстоит сразиться с жестоким ящером. Кастинг-директор картины Надежда Чиняева признается, что в кино попадут далеко не все.
Наша-то главная задача – это не обидеть, что называется, с тем, чтобы ребенок смог себя проявить и не ушел с мыслями, чтобы я еще раз на какой-нибудь кастинг, да никогда.
К конкурсу готовились целыми семьями. Юлия Ермакова привела на кастинг своего 13-летнего сына. Говорит, что инициатива исходила от нее самой. Сергею лишь осталось поддаться маминым уговорам.
Дети должны попробовать свои силы в разных направлениях. Мы в школе самбо, футбол. Играем в музыкальной школе, а сейчас попробуем в кино себя. Пройдет, так пройдет, не пройдет, так и слава богу.
Школьница Катерина, в отличие от Сергея, наоборот, сама ждала этого кастинга уже многие месяцы.
Я давно мечтаю сняться в фильме. Случилось, я пришла, понравилось.
Режиссер-постановщик фильма «Дети синего фламинго» Анарий Мамедов говорит, что по-своему уникальны и талантливы все дети, и замечает, что именно киноталант разглядеть довольно сложно, тем более за 5-минутное собеседование.
Когда они заходят, они все одинаковые, такие зажатые, тихие, застенчивые. Если его разговорить, и тогда уже понятно, если он действительно такой смышленый, активный, сообразительный, не смущающийся от незнакомых людей, ярких ламп, там, камеры и так далее, то, значит, в дальнейшем с ним уже надо будет работать непосредственно по роли. Если же у ребенка этого нет, на площадке будут, конечно, большие трудности с детьми.
Режиссеры признаются, что на главной роли они уже нашли 8 кандидатов, но конкурс претендентов на детские роли в новой картине продлится до конца мая. За это время нужно найти актеров второго плана. Сам же фильм под рабочим названием «Дети синего фламинго» должен выйти на экраны весной следующего года. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в 9». Астрономы впервые наблюдали рождение сверхновой. Британские ученые создали самовосстанавливающиеся материалы. Хамелеон умеет менять не только окраску, но и тона. Подробности в этом выпуске новостей науки, который представляет Ольга Орлова.
Астрономы Принстонского университета зарегистрировали самые первые моменты взрыва сверхновой. Во время наблюдения за далекой галактикой NGC-2770 при помощи рентгеновского телескопа SWIFT ученые неожиданно увидели яркую гамма-вспышку, длившуюся несколько минут. Чтобы убедиться, что эта вспышка показывает именно взрыв сверхновой, астрономы направили на эту область неба несколько наземных телескопов и следили за развитием событий в течение месяца. Наблюдение первых моментов рождения сверхновой было проведено впервые. Австралийские биологи сообщили о неизвестном ранее свойстве хамелеона. Хамелеон может менять свою окраску, но карликовые хамелеоны, обитающие в Южной Африке, обладают уникальным свойством. Они могут менять окраску по-разному, в зависимости от вида нападающей хищной птицы или змеи. Во время эксперимента в присутствии чучела хищной птицы Саркопута прокурора окраска хамелеона была значительно светлее, чем в том случае, когда рядом с хамелеоном размещали чучело ядовитой змеи. Оба эти хищника хорошо знакомы хамелеонам. Биологи утверждают, что описанный ими случай является первым примером тонкой настройки маскировочной реакции животных. Международная группа исследователей, изучающая подводную горную цепь около австралийского острова Макуори, обнаружила колонию из миллионов афиур, или змеехвосток. Эти иглокожие животные являются близкими родственниками морских звезд. Афиура имеет небольшой диск диаметром около 10 сантиметров и 5 лучей, длина которых может достигать 60 сантиметров. Почему возникла такая огромная колония, облепившая целую цепь подводных вулканов, непонятно. Австралийский зоолог Тим О'Хара считает, что формирование колонии стало возможным благодаря тому, что в этом районе океана нет хищной рыбы, а отсутствие хищников может быть связано с большой скоростью течения в этой части Мирового океана. Британские ученые из университета Бристоля разработали материалы, которые могут восстанавливаться при повреждении. Материалы создаются на основе полых волокон и заполняются эпоксидной смолой и специальным отвердителем. При повреждении волокон смола и отвердитель вытекают, воссоздавая целостность материала. Это позволяет восстановить до 90% первоначальной прочности материала и обеспечивает его функционирование в режиме нормальной нагрузки. Ученые считают, что новые материалы в первую очередь найдут применение в самолетостроении. Поврежденные части самолета, сделанные из таких материалов, смогут восстанавливаться прямо во время полета.
Новости науки представила Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 44 минуты. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Украине в Донецкой области на угольной шахте произошел взрыв метана. Погибли 10 человек. В Москве сегодня оппозиция планирует провести пикет в защиту свободы слова. В Китае число жертв катастрофического землетрясения, по официальным данным, превысило 55 тысяч. Сенат США одобрил выделение дополнительно 165 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане в 2009 году. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Мэр Москвы обязал столичных чиновников отчитываться о доходах по банковским вкладам и ценным бумагам. Петербургские коммунисты считают новый фильм об Индиане Джонсе карикатурой на советских военных и разведчиков. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва.
Институт экологии города Москвы предлагает столичным властям новую экологическую политику. Учитывая остаточный принцип финансирования экологических программ, переложить заботу о содержании озелененных территорий общего пользования на инвесторов и на население. Инвесторам при условии развития и содержания рекреации сдавать эти земли в долгосрочную аренду, а для населения вход сделать платным. Петербург. В Кировском районе Ленинградской области, в районе озера Барское, задержаны так называемые «черные копатели», занимавшиеся незаконными раскопками в местах боев. Обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия», рассказал представитель пресс-службы ГУВД.
В палаточном полевом лагере так называемых «черных следопытов» сотрудниками уголовного розыска был обнаружен флаг фашистской Германии, а также оружие. Все это изъято. Ведется следствие.
Москва. В рамках уголовного дела главы компании «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье, арестована руководитель управления регистрационной службы русского района Алла Харитонова, которая вменяется в вину мошенничества с использованием служебного положения. Суд санкционировал арест по просьбе следствия, полагающего, что в противном случае чиновница может скрыться либо оказать давление на свидетелей по делу. Петербург. Пермский фонд содействия ТСЖ при поддержке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Игоря Михайлова сегодня начинает двухдневный семинар в рамках федерального проекта «Защита прав граждан на приватизацию жилых помещений в общежитиях». В Перми успешно применяется на практике технология судебной защиты прав жильцов общежития на приватизацию. Теперь пермские юристы научат отстаивать свои права в суде и жители общежитий Петербурга. Москва. Мэр Москвы подписал постановление, по которому столичные чиновники ежегодно должны будут отчитываться обо всех своих доходах и имуществе. В отличие от норм федерального закона, форма московской отчетности расширена. Предлагается указывать еще и доходы от банковских вкладов и ценных бумаг. Петербург. Активисты организации «Коммунисты Петербурга» и Ленинградской области выразили возмущение выходом в российский прокат фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустальных черепов». Они утверждают, что фильм создаст у молодежи искаженное представление о внешней политике Советского Союза в 50-е годы. Фильм, как считают коммунисты из Петербурга, в карикатурном и неприглядном виде рисует действия советских солдат и разведчицы, которых цинично и безжалостно уничтожает американский супергерой-одиночка Индиана Джонс. Новости Москвы и Петербурга, 23 мая, Вера Володина.
Новым ректором Петербургского государственного университета избран декан юридического факультета Николай Кропачев, за которого проголосовали 83% участников выборной конференции. Новый ректор известен также тем, что в свое время был преподавателем нынешнего президента Дмитрия Медведева и других известных сегодня людей во власти. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Место ректора Петербургского университета стало вакантным 18 февраля, когда по просьбе Людмилы Вербицкой ученый совет университета освободил ее от этой должности. Единственным соперником Николая Кропачева был декан факультета международных отношений Константин Худалей, который снял свою кандидатуру накануне выборов. Николай Кропачев родился в 1959 году, в 81-м окончил юридический факультет Ленинградского университета, в 85-м году стал преподавателем кафедры уголовного права, в 92-м деканом специального факультета Петербургского государственного университета по переподготовке кадров по юридическим наукам, в 98-м деканом юридического факультета, в октябре 2006 года первым проректором, с 18 февраля 2008 года исполняющим обязанности ректора. Когда-то Николай Кропачев был преподавателем нынешнего российского президента Дмитрия Медведева, говорит Николай Кропачев.
Это был 1982 год, так что я Дмитрия Анатольевича знаю, соответственно, 25 лет. При этом я его знаю как студента, как аспиранта, как преподавателя, при этом я знал его как студентом, когда был сам аспирантом, когда он стал аспирантом, я был преподавателем, когда он стал преподавателем, я был замдекана, деканом факультета, видел я его и в работе сегодняшней.
Прежде всего, это, конечно, работа по национальным проектам.
В рамках университета реализуется два национальных проекта, это создание факультета школы менеджмента и общеуниверситетский национальный проект, и поэтому не раз видел Дмитрия Анатольевича в работе. Кроме того, Дмитрий Анатольевич является председателем попечительского совета Санкт-Петербургского университета, Южного федерального университета и Сибирского федерального университета. И, по крайней мере, в работе попечительского совета я его тоже видел. Все-таки мне кажется, что я его понимаю хорошо.
Помнит Николай Кропачев не только Дмитрия Медведева, но и других студентов, теперь занимающих видные государственные посты.
Два раза, по-моему, я всего провел семинарские занятия в группе, где учился Козак. И знаете, вот группа студенческая, около 30 человек, два семинарских занятия. С Козаком мы в следующий раз встретились там через 10 лет после того, как я у него вел семинарские занятия два раза. Ну, 4 часа, считайте. И я его запомнил навсегда. Потому что этот парень, его любой преподаватель запомнит. Вопросами, позицией, четкостью. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, на самом деле он один из таких. Такие бывают ребята. Их немного, совсем немного. Но они запоминаются. И проходит и 10, и 20 лет, и я помню и одного, и другого, и есть и другие ребята, в которых, может быть, не так жизнь сложилась. Точно так же, вот как мой предшественник на посту декана, Прохоров Вадим Семенович, он был куратором группы у Путина.
Вот она, кузница кадров, к которой Николай Кропачев имеет непосредственное отношение, говорит адвокат, депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
При этом он еще делает огромное дело, сохранил за собой юридический факультет, то есть он не решает. Опять-таки, не уходит от воспитательной работы студентов, и как он готовил конфессиональных людей, которые сейчас находятся во власти. Это большой-большой плюс, и вызывает это и уважение, и надежда на то, что это будет продолжаться, и наоборот, даже расширяться.
Когда общаешься с Николаем Кропачевым на юридическом факультете, действительно невозможно не заметить, с какой гордостью он к нему относится, стараясь показать посетителю и замечательную библиотеку, и разные электронные новшества для улучшения учебного процесса, и рассказывая попутно, в каком в печальном запустении были эти залы и коридоры в годы перестройки, и сколько усилий пришлось приложить тем, кто здесь работает, чтобы привести все это в сегодняшнее цветущее состояние. И правда, юрфак выглядит значительно наряднее и богаче остальных факультетов, как государство в государстве. При этом Петербургский университет – это не единственное поле деятельности Николая Кропачева. С 2000 по 2005 год он был председателем Уставного суда Петербурга, с 2002 года стал президентом Ассоциации юристов Петербурга и Ленинградской области, с 2007-го председателем Общественного совета при Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. С 2008 года он член научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре России. Юрий Карпенко.
Ассоциация юристов именно и дала толчок тому, что юристы объединились. Ассоциация юристов выдвигает людей в те или иные структуры, вот, и рекомендует их, и отвечает за них. То есть именно общество профессиональных юристов. Это тоже огромнейший плюс, тем более, что он не уходит с этой работы, она активно будет продолжаться. И можно отметить, что именно благодаря Николаю Михайловичу был принят указ о введении в Российской Федерации Дня юриста.
Выступая на конференции после своего избрания ректором, Николай Кропачев сказал, что, по его мнению, сильный университет – это сильные, довольные, успешные и богатые универсанты. И новый ректор, и преподаватели надеются на то, что федеральный закон об особом статусе СПбГУ даст Петербургскому университету новые возможности динамичного развития. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 23 мая.
Театры. В театре Вахтангова этим вечером правдивейшая легенда одного квартала. Главную роль в спектакле по мотивам романа Джона Стейнбека играет Владимир Вдовиченков. В субботу в театральном центре на Страстном детский спектакль «Гримм», «Маленький брат», «Маленькая сестра» и «Другие превращения». Это коллаж из импровизационных сцен по сказкам братьев Гримм. Постановку осуществили преподаватели и студенты Швейцарского университета искусств в Берне. А в воскресенье на сцене ДК имени Зуева премьерный спектакль Московского другого театра. Его режиссер Владимир Агеев поставил еще одну пьесу французской писательницы Маргарит Дюрас. Она называется «Вторая музыка». В ролях актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова и актер театра Вахтангова Олег Макаров. Концерты. Сегодня в клубе «Точка» концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай». В субботу в Большом зале консерватории концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Его произведение исполнит симфонический оркестр Большого театра и пианист Николай Луганский. А в воскресенье в клубе «Б2» в рамках «Месяца израильской культуры» в Москве концерт музыканта Идана Райхеля. Его стиль – смесь музыки New Age с яркими мелодиями и аранжировками в африканском и индийском стиле, включая речитатив на иврите и арабском. Выставки. В Дарвиновском музее открылась выставка под названием «Тени», рекомендует Лиля Пальвелева.
В Дарвиновском музее появилась фотокрыша. Новая галерея под открытым небом, расположенная, соответственно, на крыше. Первую выставку здесь решили посвятить теням. Поскольку организовали ее совместно с Институтом современного искусства, проект получился одновременно естественно-научным, ведь тени – это природное явление, и художественным. Устроители заявляют, тени – это отсутствие света там, где мы преграждаем ему дорогу. Тени – это следы, это продолжение наших тел. Часто они говорят за нас. Мы хотим показать, как красивы и разнообразны могут быть тени. На выставке соседствуют фотографии, графические работы и объемные композиции. Также есть инсталляции, без которых сейчас ни одна выставка современного искусства не обходится. И вот интригующие названия «Москва. Город теней» и «Я и моя тень».
Кино. В кинотеатре 35 миллиметров в эти выходные пройдет фестиваль лучших короткометражных фильмов и анимации всех жанров со всего мира. В программе мексиканская подростковая драма «Наблюдая за дождем», обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля 2007 года, классическая короткометражка «Свидание за завтраком», получившая премию «Оскар», комедия «Кошмар», в которой сборная Швейцарии выигрывает чемпионат мира по футболу, а также экранизация легендарной богемской рапсодии группы Queen, действие которой происходит на заседании Верховного суда Сингапура.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии? Мнение председателя польской комиссии Международного историко-правозащитного общества «Мемориал» Александра Гурьянова. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Разрыв ясно показывает, что национальное движение пользуется поддержкой большинства грузин.
Письмо президента Медведева, где мы предлагаем ему помиловать.
Помощь от международного сообщества получают 25%.
Вопрос голландских высот, если и станет темой переговоров, может быть решен только на всенародном
уровне. Свободный рекорд. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.